Напитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Я хочу сегодня делиться с вами на сложную тему, но я верю, что она очень практична для всех людей, которые не безразличны к Богу. Бог сделал нас причастниками своего естества, своей программы и своих планов. У Бога грандиозные планы. Один человек когда-то мне сказал, что Бог вообще очень занят. Я начал размышлять над этим и согласился, что у Бога грандиозные планы. Мне кажется, если бы мы оказались сегодня в Божьей операционной комнате, operational room, не в операционном смысле хирургии, а где производятся все операции, где отсылаются миллионы духовных имейлов, миллионы духовных текст-месседжей, где через Духа Святого Бог, как через щупальца определенные, достигает всех концов земного шара и рассчитывает на своих людей, посылая им определенные послания, рассчитывает на послушание, рассчитывает на то, что эти люди слышат Бога, рассчитывая на то, что эти люди будут повиноваться и сделают именно то, что Бог велит им сделать в тот или иной момент. И мне хочется сказать, что мы приглашены в работу Бога. Мы приглашены в Его проекты. Нас приглашают. В Библии есть такой текст, который говорит, что мы вошли в труд других людей. Мы не являемся какими-то феноменами, которые появились сами по себе. Я когда в России раньше больше проповедовал, люди новоуверовавшие, которые пришли к Богу недавно, которые не знакомы со временами репрессий, которым подвергались христиане в большой мере, всегда считалось, что это были люди политически ориентированные, которые были репрессированы. Но христиане многие страдали. И когда я начинал рассказывать людям о том вообще, какой ценой досталось христианство в бывшем Советском Союзе, люди были удивлены. У них всегда было впечатление, что не первые в Советском Союзе протестанты. Таким образом, и мы, друзья, мы не можем себя рассматривать в отрыве от того, что Бог делал через апостолов. В отрыве от того, что Бог делал в веках, в истории, мы не можем себя рассматривать отдельно. Мы вошли в труд. До нас трудились люди. То есть Божье видение для этого мира весьма обширно. Ни одно поколение христиан его не осилит самостоятельно. Ни одна церковь его не осилит самостоятельно. Бог удивительно смотрит на мир. Но в то же самое время Он рассчитывает на самых обыкновенных людей и рассчитывает самым буквальным образом. Я бы хотел об этом поговорить сегодня. Вы знаете, есть способность видеть. Поскольку мы сегодня говорим о видении, мне бы хотелось поговорить о способности видеть. Года полтора назад я купил себе очки, да? Я никогда не задумывался, что мое зрение настолько плохое. Да, я напрягался, но я же видел. Особенно вечером, когда веду автомобиль, я понимал, что, все нормально с моим зрением. До одного момента, когда один человек дал мне свои очки и сказал, посмотри, честное слово, свидетельствую вам абсолютную правду, я был в самом настоящем шоке, что так можно видеть. Я не мог поверить, что вообще существует возможность так видеть. Я говорю сейчас о духовных вещах. Есть то, что видит Бог. Бог обладает уникальной способностью видеть. Видеть мир в целом и видеть в отдельности каждого человека. И Он это видение пытается передать церкви, чтобы церковь видела то, что видит Бог. И несмотря на то, что Бог нам показывает то, что Он видит, мы, драгоценные мы, видим все равно в меру своего духовного зрения. Хотим мы это признавать, не хотим, но у каждого есть своя способность, свое развитие видеть. То, что видит Бог. Вы скажете, насколько это важно, зачем об этом говорить? Это очень важно, потому что видение, способность видеть, диктует наше поведение. Как часто вы, папа и мамы, удивляетесь с ребенка и говорите, ну как ты не видишь, что в доме вот валяется мусор, ну почему ты не видишь, что надо это убрать? А он действительно, честное слово, не видит. Почему? Потому что человек, ему свойственно видеть только свои игрушки. У него есть свой мир. Мир интересов, мир того, для чего он открыл свое сердце. Вот там он видит все довольно хорошо. За пределами своих игрушек, за пределами своей комнаты он ничего не видит или мало что видит. Точно так же может удивляться жена и говорить мужу, ну как ты не видишь, что надо убирать после себя? А он действительно не видит, потому что его территория, которую он видит, совершенно другая. И как много, надо сознаться, конфликтов возникает на почве того, что мы по-разному видим. Мы удивляемся с ребенка, сколько тебе не подсказывай, сколько тебе не говори, а он искренне на тебя смотрит, моргает этими глазками большими, и он искренне, ты видишь, что он не врет, не притворяется, не ленится. Он просто действительно не видит. Можно точно так же сказать взрослому человеку, а ты что, не видишь, что на твоей улице валяется мусор? Ты что, не видишь? Или это не твоя улица? А мы даже не думаем такими категориями, потому что мы думаем категориями своей территории. Вот мужчина в доме, хозяин, вот он видит, что в доме там что-то поломано, что-то надо убрать, постричь траву. А за улицу он как-то и не думал никогда. Вот есть президент, который мыслит совершенно другими категориями. Он совершенно на другие объявления обращает внимание, он совершенно другие заголовки в газетах читает, он совершенно о другом думает. Я вам гарантирую, это совершенно другой масштаб способности видеть. Есть директор школы, а есть учитель класса, классный руководитель. Я вам гарантирую, что эти люди думают, мыслят и видят совершенно по-разному, хотя работают в одной организации. Есть способность видеть. И Бог хочет эту способность видеть передать церкви, передать людям. Но в меру того, насколько мы желаем распространиться и видеть то, что видит Бог, такими и будут результаты, так будет и вовлечена церковь в какую-то активную деятельность, или она совершенно будет неактивной, социально, единицей. Вообще, что видит Бог? Естественно, что мне нравится, что в еврейских писаниях вообще люди даже не произносят слово «Бог». Мы здесь, мы так иногда легкомысленно действительно произносим всуе имя Бога. Мы такими иногда резкими категориями бросаемся, что думает Бог, что делает Бог, мы все знаем. Иногда это, конечно, наивно, смешно и глупо. Но в любом случае Писание показывает нам хоть немножечко вообще, как же Бог видит этот мир. Во-первых, Бог мыслит большими категориями. И Бог думает обо всех людях одновременно, Он вездесущий, вездесущий. Я говорил с одним человеком, говорю, как ты понимаешь Бога вездесущего? И я понял, что нам трудно понять, что значит вездесущий Бог. Потому что в силу своей человеческой ограниченности нам трудно понять Давида, который говорит, если я переселюсь на край моря, там ты. Если я даже в преисподнюю сойду, и там ты. И рука твоя найдет меня и поддержит меня десница твоя. Бог вездесущий, он вникает, говорит Библия, во все дела человеческие. Это удивительно. Это можно было посвятить отдельную проповедь и говорить, насколько Бог удивительно внимательный к нашей жизни. Потому он и учил через пророка свой народ и говорил, если ты научишься извлекать из ничтожного драгоценное, ты будешь как я, ты будешь как мои уста. Потому что есть люди, которые живут в абсолютном благоденствии, здоровье, и они все еще ничего доброго в жизни не видят. Они так и не научились быть благодарными, довольными. Это какая-то атрофия. Замораживается сознание. Я говорил с одним человеком, который 30 дней не кушал, в посте был. И он говорит, ты даже себе не представляешь, какое огромное удовольствие кушать. Запах свежей пищи. Есть много очень вещей, которые мы разучились замечать, понимать, быть благодарными, восхищаться. Их очень много. Я когда-то рассказывал такую дагестанскую притчу, кажется, Расул Гамзатов в этом писал, мне очень понравилась она. Я быстро ее повторю, потому что время бежит. Мне понравилось, как он говорит, что мама отправила своих двоих сыновей в дальнюю дорогу. По долгому времени ее два сына возвратились домой. И мать спрашивала сыновей, говорила, сыновья мои, хранил ли вас Бог? И один сказал, да, мама, хранил. Когда мы переходили через горный перевал, через бурную реку, мой конь споткнулся, и я мог упасть с огромного обрыва, с водопад, и я мог бы погибнуть, но Бог поддержал мою лошадь, и я не погиб. И мать обратилась к другому сыну и сказала, а тебя, сынок, хранил ли тебя Бог? Он сказал, да, мама, мой конь даже не споткнулся. Хотите верьте, хотите нет. Но душа моя больше и больше захвачена Богом, восхищением и благодарностью о тех миллионах частичек, из которых состоит моя жизнь, которых я не вижу, но очень точно знаю, что Бог содержит мою жизнь. И мое сердце бьется и качает кровь. И разум мой на месте, и в доме я Божьем в этот воскресный день. И все-таки почитаю Бога, а не суетных идолов. Разве можно этому не радоваться? Получается, не радуемся. Получается, радуемся больше, если нам дадут бонус на работе $50. Но я не об этом. Я о способности видеть. Я о способности замечать. Так вот, что интересно, что видит Бог? Как Он смотрит на общество, на наш город Сакраменто, на нас здесь собранных? И открывая Писание, нахожу, что Бог видит церковь как возможность реформации общества. Он сам пришел и сказал, Бога не видел никто никогда, но единородный Сын, сущий в Его недре, Он явил Бога людям. Размышляйте. Он пришел и сказал, видевший меня, видел Отца моего. Он пришел и сказал, я ничего от себя не говорю, но только то, что слышу от Отца. Я ничего не творю от себя, но только то, что вижу у Отца. Когда вижу Отца творящего, и я творю. Он принес сердце Отца, сердце Бога, волю Бога на землю и стал воплощением этой воли. Как и написано, Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. Я чувствую здесь просто присутствие Божие, и Бог хочет что-то важное насадить в нашем сознании. Иисус умер, был распят, погребен, воскрес и вознесся. Но Он оставил нас, людей, и передал нам свое сердце. Он рассчитывал на эту маленькую группу людей, в своем большинстве необразованных и некнижных. Он на них рассчитывал. Он передавал им так называемое в христианстве великое поручение. Он им говорил, идите, идите, учите народы, идите по всему миру. Он не говорил аллегориями, он говорил буквально подразумевая, то время, я где-то читал, у меня есть выписанная статистика, в то время, то есть в первом веке, земной шар населяло приблизительно 260 миллионов людей. Это значительно меньше, чем сегодня. И он им сказал, идите по всему миру. Не было технологий, не было компьютеризации, не было самолетов. И они шли, и они передвигались, они принимали его послание буквально, они входили в его миссию, становились его учениками, продолжали его дело. И он им прямо говорил, вы должны обходить все города израильские. Потом он дал им откровение о языческом мире. Потом они пошли через Грецию, Коринф, Афины. Они двинулись в Италию, двинулись в Рим. Рим в то время имел, владел практически всем земным шаром. О чем я говорю, что Бог видит церковь? Я сейчас приду к более практическому, не волнуйтесь. Мне хочется глобально посмотреть. Мне хочется, чтобы мы хоть немножечко прониклись сердцем Бога. Он сказал, идите, учите народы всему, что я повелел вам, уча их соблюдать все, что я вам повелел. Повторяю, это не притча, это не аллегория, это буквально. Потому он показывает, что церковь – это свеча на подсвечнике. Он сказал, под стол или под кровать ее ставить нельзя. Она предназначена быть на подсвечнике, да светит всем в доме. Он сказал, вы город на вершине горы. Посмотрите на его образы, как он себе представляет церковь. Город, который не может укрыться. Он сказал, вы соль мира, соль земли. Он сказал, вы благоухание, запах живительный на жизнь. Он сказал, вы письмо, читаемое и узнаваемое всеми, что вы письмо Христову. Это церковь. А значит, перед церковью стоит очень серьезная задача. Но как эту задачу воплотить? Если мы серьезно относимся ко Христу, если мы серьезно относимся к Его заявлениям, как ее воплотить? Ну, давайте буквально пойдем сейчас и будем воплощать эту миссию, перед которой поставлена церковь. Слушайте, я вообще знаю, что настоящих миссионеров и евангелистов не так много. Что делать? Может быть, вы после этого богослужения скажете, сегодня была проповедь совершенно непрактической, у людей намного больше проблем и скорбей, и страданий, и намного больше других вопросов, которые интересуют современное общество. Стоит ли говорить о такой высокой материи? Но мы редко об этом говорим, но хочется, чтобы те из вас, которые сегодня служат, а вы служите, здесь большой процент людей служит. И я прихожу в восторг, и я восхищаюсь от того, когда люди входят в служение и находят свое место в теле церкви, и действительно служат для того, чтобы воплощалось великое поручение. Поэтому потерпите меня. Я хочу показать вам что-то очень важное. Воодушевить тех людей, которые сегодня служат в церкви, и привлечь, призвать, обязать в какой-то мере тех людей, которые сегодня не служат нигде. Я точно знаю, что Дух Святой мне в этом поможет. Я точно знаю, что я передаю сейчас сердце Бога. Когда Христос сказал, что жатвы много, а делателей мало, Он сказал ученикам, посмотрите на нивы, что вы видите? Они ничего не видели. Он час назад разговаривал с самарянкой. Его сердце разрывалось от того, что этот самарийский город не принимает его. Что там столько страдания, что там живет эта одинокая женщина, которая пятый раз пытается выйти замуж, и все равно она несчастна. Которую провожают косыми взглядами, судят, как последнюю. А он видел, что она как обычный, нормальный человек, все еще не сдается и борется за свое собственное счастье. И когда они пришли, купив ему еды, сказал, учитель, ешь, а он говорит, что вы видите? Они посмотрели, ничего. Он говорит, посмотрите на нивы. А там написано, что еще не было время собирания урожая. И ничего не видели. Он же им опять говорит, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Он говорит, поймите, что жатвы много, а делателей мало. Дальше он говорит, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я тоже рос в церкви и родился в христианской семье. Во-первых, я не так часто слышал такие призывы. Давайте помолимся, чтобы Бог выслал. Никто не хочет высылки. Если же мы молились о такой высылке, то всегда имели в виду кого-то. Мы никогда не молились вот так. Господи, вышли меня. А я считаю, что это нормально, если из нашей церкви хотя бы 300 человек уедет. Это абсолютно нормально. Если с нашей церкви только 3 уедут, это ненормально. Я, как всегда, буду с вами предельно откровенен. Я больше и больше прихожу в замешательство и в недоумение. Бог мой свидетель, правую руку поднимаю перед Богом и перед вами. Я больше и больше прихожу в замешательство, в недоумение, даже в какое-то отчаяние. Если церковь не поймет, что мы собой представляем штаб-квартиру, базу для того, чтобы подготовить людей и высылать их в служение. Я не знаю, чем заниматься в церкви, у которой нет видения аутрич, церкви, которая должна ехать на восток, мусульманские страны. Десятки людей должны ехать. Я считаю, это нормально начать молиться. Боже, вышли из нашей церкви хотя бы несколько сот людей, чтобы они поехали из нашей церкви. Надо хотя бы несколько тысяч людей, чтобы их суппортировали. Нужен очень мощный тыл. Это целая огромная фабрика. Это нас должно заботить, это должно нас волновать. Это должно быть видением стратегии, целью того, как развивается церковь. Послушайте, мы отпраздновали 4 года. Уверяю вас, вы даже не заметите, как еще 4 пройдет. И мне бы не хотелось праздновать 8 лет и 10 лет. Церкви с несколькими миссионерами или миссионерскими точками мне бы не хотелось. Мне бы не хотелось, чтобы каждый доллар подвергался критике, потому что он вложен в какой-то евангелизационный проект или в телевидение, или в миссионерскую новую церковь, которую мы открываем. Мне бы очень даже хотелось, чтобы мы, как церковь, понимали, что мы в какой-то большущей Божьей программе занимаем какую-то свою грядку. Есть то, на что Бог рассчитывает. Если церковь не поймет, слушайте меня внимательно, если церковь не поймет глобальной стратегической задачи вообще, чего Бог ожидает от нашей церкви, а церковь – это понятие не абстрактное, церковь – это ты, церковь – это человек с его потенциалом, с его ресурсами, которые он имеет. Церковь – это люди, единицы людей. Если этого не понять, мы поздно или рано вступаем в большой конфликт. Не только со мной или с руководством церкви. Мы вступаем в конфликт с Богом. Где берут начало все недоумения? Давайте об этом немножко поговорим. Есть очень много конфликтных ситуаций. Знаете, конфликта нет, когда мы издали смотрим на цель. Конфликта нет, когда молодые люди собираются пожениться. И у них все будущее в розовом цвете. Они любят друг друга, они в восторге. Обычно конфликтов не возникает. Но когда люди женятся, когда они встречаются с повседневными моментами, обязательствами, где-то внутри начинается вот эта частая фраза «Я думала, что он будет заботиться». «Я думал, что она». «Я думала, что он». «Я думал, что она». О чем идет речь? Люди, когда дружат, они не говорят ни о количестве детей, они не говорят, где он будет работать. Люди даже не узнают сегодня, кто может, она или он болеет какими-то неизлечимыми болезнями. Может быть, он вообще стоит в списке людей, которых будут депортировать завтра. Люди об этом не говорят. Люди сегодня дружат, мне масса звонков поступает. Вообще с неверующими ребятами, с людьми мусульманской, не национальности, а религиозной ориентации. Люди сегодня не думают. Люди говорят, я его люблю. Люди сегодня не думают. А что происходит потом? А потом жизнь ставит перед фактами. Оказывается, что ожидания не совпадают. Ожидания у нас разные. Если наши ожидания, дорогая церковь, дом хлеба, если наши ожидания одни, а у Бога ожидания о нас другие, то по мере того, как мы с Богом движемся и пытаемся совместно что-то делать, у нас будет больше и больше сразу недоумений. Потому что у каждого человека есть свои ожидания. Он почему-то пришел в церковь. Послушайте любого недовольного человека, и вы услышите. Я думал, что в этой церкви. Я думал, что здесь, как они и сами говорили. И каждый хочет своим мечтам, своим ожиданиям, своим планам найти место в церкви. Но гармония и развитие, и рост тела в целом происходит только, когда мы подчиняемся под программу Божью. Аминь. Только когда Божья воля нас привлекает, и мы соглашаемся делать то, что Бог хочет от нас. Посмотрите на Израиль. Очень яркая, сильная, на мой взгляд, иллюстрация. Когда Израиль выходил из Египта, вы могли подойти к любому человеку и спросить, куда вы идете? О, мы идем в Ханаан, вы уверены? Да, конечно. Вы туда дойдете? Ну, 100% дойдем, Бог обещал. Как долго туда идти? Пару недель. Вы уверены? Конечно, уверены. Слушайте, все так просто, все так понятно. Не вызывает никаких вопросов. Как ни странно, но Бог преследовал совершенно другие цели насчет своего народа, насчет Израиля. Ну, потерпите меня 1,5-2 минуты. Я вам хочу, могу быстро, вот ничего не буду открывать, просто быстро сказать, что Бог хотел менталитет поменять, рабство с них выжать. Бог в этих людях всегда видел царей, людей, которые должны были не просто опустошить окружающие языческие земли, а суметь справиться с этими землями. В Ветхом Завете есть даже заявление, что Бог сказал, я буду постепенно изгонять языческие народы от твоего лица, Израиль, чтобы эта земля не заросла тернами, чтобы не умножились полевые звери. Потому что прогнать врага – это одно, забрать его землю – это одно, а владеть этой землей, устроить эту землю, устроить города – выработать правила, цивилизовать это общество, это совершенно другое. Потому Бог видел в этих людях мощный потенциал, но над ними надо было работать. Их надо было воспитывать, не просто вместо них все делать, но насадить в них совершенно другое сердце, совершенно другое чувство достоинства. И тогда снабдить их ресурсами, и они бы действительно воплощали его основную задачу. Но они были людьми с рабским менталитетом, потому они просто топали, просто просыпались и просто ожидали. И заметьте, посмотрите, будьте внимательны, умейте извлекать Божьи уроки хотя бы из истории. Библия говорит, что они все ели одну и ту же духовную пищу. Все пили одно и то же духовное питье. Все до единого были свидетелями египетских казней. Все до единого прошли через расступленное море. Но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они поражены были в пустыне. И каждая сложность, которая встречалась на их пути, вызывала недоумение. Конфликт с Богом обострялся на каждом шагу. Бог негодовал, потому что Он через каждую трудность хотел менять человека, хотел менять общество, хотел в очередной раз доказать: я тебя хоть раз предавал, я тебя хоть раз бросил, почему ты открываешь рот и ропщешь, и не веришь мне, что в этот раз я тебя предам? Бог хотел перевоспитать общество, насадить совершенно другое отношение к жизни, к Богу, к окружающим народам, к себе самому. Но это оказалось очень сложным. Потому каждая сложность со стороны народа воспринималась как подвох. Почему? Потому что ожидания были разными. Люди так и не поняли вообще, чего хотел по-настоящему Бог. А я это спрашиваю или говорю к тому, а не получится ли у нас такой же беды, христиане? Не получится ли у нас такого же разочарования в Боге при всех ситуациях, в которых мы оказываемся? А может, у Бога тоже совершенно другие ожидания, чем у нас от этой церкви? И я не перестану об этом говорить. Потому что есть наши детские ожидания. Нас поманили обетованиями молока и меда, и мы побежали. Потому что основная причина всех конфликтов человека с Богом – это человеческая гордость, это эгоцентризм. Человеку нужно удовлетворить свои внутренние потребности. А Бог, наоборот, хочет выжать из человека этот эгоизм и превратить его в свое сердце. Сделать его христоподобным. Думать не только о себе и о своем комфорте, думать о народах, думать о людях. Вот и получается, что эти недоумения в Израиле возникали больше и больше. Они обретали форму уже откровенного конфликта. Люди уже прямым текстом говорили: ты вывел нас сюда, чтобы нас здесь погубить. Разве нет гробов в Египте? Все, возвращаемся в Египет. Они открыто, прямым текстом поняли, что Бог сделал подлость. Он их предал. И Богу это было так горько слышать. Поймите, что этот конфликт достиг того, что в решающий момент им осталось пересечь реку Иордан и взять то, что Бог им дал. И конфликт достиг того, что они подали на развод. И все. А возникает это все из-за того, что люди не поняли основной задачи Бога. И я переживаю, что мы тоже во многом не понимаем Бога. Я имею смелость это говорить, что у людей абсолютно свои представления о церкви. Знаете, есть такой анекдот, когда Папа Римский, православный патриарх, и наш брат, у нас нет известных, у нас нет таких титулов, просто брат наш, пришли перед лицо Божье в вечности. Их апостол Павел принимал, чтобы разобраться насчет некоторых текстов Писания, спорных, которые по-разному понимали все три ветви христианства. Католик через 15 минут вышел, зажурился, сел, говорит: да, ну мы и загнулись с этими вот девами Мариями, надо же было так, как же мы так не разобрались? Павел никогда этому не учил, Христос никогда этому не учил. Через 15 минут выходит православный патриарх, сел и говорит: да, даже ясно написано, что нельзя образом поклоняться. Но как же мы так могли увлечься собственной идеей, что так и не поняли, что мы практически ввели идолопоклонство в христианство? А наш не выходит. Час, и два, и три. И через 3 часа вылетает апостол Павел. Весь на нервах и кричит: да не писал я этого, не имел я в этом в виду. Так что не надо строить иллюзий, что мы понимаем Писание, и больше никто. Не стройте иллюзий. Легче будет потом, когда будем падать и разбиваться в своих иллюзиях. Лучше честно подходить к Богу и честно понимать вообще, что Бог задумал и что Бог хочет сделать через свою церковь. Что же Бог хочет? Мы снова и снова такими категориями пользуемся, такими выражениями. Мы идем дальше. Я хочу просто сказать, что Господь рассчитывает на церковь. Я молюсь лично таким образом и молюсь постоянно. Я верю, что есть великое поручение Иисуса Христа для церкви. Оно ознаменовано, я вам его процитировал, оно очень понятно сказано. «Идите, учите народы, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я вам повелел». Но это невозможно вот моему ограниченному уму взять и сделать. Это невозможно сделать в лице одного человека, это невозможно сделать в лице одной церкви или даже деноминации. Это невозможно. Это невозможно. Хорошо бы было, если бы Бог действительно посредством Духа Святого сказал: так, Валерий, вот Гинтарас, я вам даю 5 деревень в Полтавской области. Вот я вам вверяю этих людей, там по 1000 дворов в этих деревнях, я вам вверяю, я вам даю ресурсы, я вам даю 3 хороших спонсора. Это миссия вашей жизни. Если бы Бог, как топ-менеджер, просто мог распределить, взять карту хотя бы нашего народа, хотя бы Украины, взять и действительно сказать: я рассчитываю, что вы это возьмете. Я вообще рассчитываю, что вот эти братья возьмут, например, в другой области, там несколько городов. Естественно, это было бы значительно проще, это бы нам помогло. Но в большом таком видении Божьем нам надо самим сориентироваться. Вот здесь и нужно водительство Святым Духом, потому что то, что мы называем видением, мое видение или видение нашей церкви на 2010 год, это всего лишь стратегия в большом Божьем видении, братья мои и сестры мои. Есть большое Божье видение, и нам не надо придумывать. Нам не надо изощряться, какое бы видение было для нашей церкви. Все ясно, конкретно и недвузначно определено в Писании, чем церковь должна заниматься. Единственное